Радио Свобода. Время и мир. Радиожурнал. Сегодня в выпуске. На что живет кубинская экономика? Некоторые эксперты утверждают, что, несмотря на эмбарго США, на американские деньги. Язык, национальность и политика. Результаты переписи населения в независимой Черногории. Все эти темы в ближайшие 30 минут нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Программа начнет кубинская тема. Власти острова более 50 лет обвиняют во всех своих экономических бедах Соединенные Штаты, которые уже очень давно ввели эмбарго в отношении режима Кастро. Однако многие эксперты утверждают, Куба живет в основном на деньги, получаемые именно из США. Рассказывает Виктор Черецкий.
На деньги, полученные из Америки, как утверждают наблюдатели, кубинцы жили всегда, даже когда на Кубу широким потоком шла помощь из Советского Союза и других стран так называемого социалистического лагеря. Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, когда эта помощь прекратилась, доллары из США стали для многих кубинцев единственным спасением. Говорит живущая в Майами Гонсалина Мореро, которая вот уже многие годы поддерживает материально всю свою многочисленную семью, оставшуюся на Кубе.
У меня дети на Кубе. Я в США уже 30 лет, но режим Кастро не позволяет им перебраться ко мне. Я очень переживаю и за детей, и за внуков. Помогаю им, чем могу, ведь они очень нуждаются на Кубе.
О том, как живут люди на Кубе, где приличной считается месячная зарплата в $10, рассказывает еще одна иммигрантка. Грантка Колина Диас.
Зарплата моей матери 100 кубинских песо или $5. Она 35 лет работает в библиотеке. На эти деньги жить невозможно. Бутылка подсолнечного масла стоит $2.5. Жизнь на Кубе дорогая, а денег у людей нет. Живя на Кубе, ты знать ничего не знаешь о том, что происходит в окружающем мире. Вся информация строго контролируется. Людям десятилетиями внушается, что в других странах живется еще хуже, чем на Кубе. В результате многие, волоча жалкое существование, искренне верят, что живут достойно.
В Соединенных Штатах 1 200 000 кубинских эмигрантов. Население Кубы меньше 12 миллионов. Считается, что большинство эмигрантов отправляет на Кубу деньги с помощью компаний, занимающихся международными переводами, на постоянной основе, то есть каждый месяц. Живущий в эмиграции кубинский экономист Эрнесто Моралес.
По данным Инвестиционного фонда Межамериканского банка развития, переводы на Кубу в денежном выражении составляют в год почти $1 млрд.
К этому следует добавить те доллары, которые кубинцам дарят их родственники, лично приезжающие на Кубу. Так, в прошлом году на родине побывали 350 тысяч эмигрантов. Сумма, которую они передали родным, в отличие от международных переводов, нигде не учитывалась. И это не все. Известно, что сотни тысяч кубинцев живут тем, что перепродают вещи, одежду, бытовую технику, мобильные телефоны, а также продукты, лекарства, мыло, зубную пасту и стиральный порошок, присылаемые в посылках и привозимые родственниками из Америки. Еще 2 года назад в США существовали определенные ограничения и на перевод денег, и на посылки, и на поездки на Кубу. Так кубинцы-иммигранты могли посещать родственников, оставшихся на острове, только раз в 3 года, а посылать деньги не более $300 раз в квартал. Впрочем, те, кто хотел совершать поездки чаще, без особого труда направлялись на Кубу транзитом через Мексику или Канаду. Американские власти закрывали на подобные поездки глаза и нарушители ограничений не преследовали. В 2009 году администрация президента Обамы, исходя из гуманных соображений, отменила ограничения на посещение иммигрантами Кубы и на денежные переводы. Эта мера в основном получила положительный отклик в иммигрантских кругах и в США, и в других странах. Кубинец, постоянно живущий в Испании, Антонио Фернандес.
Думаю, что это было очень хорошее решение. Иммигранты могут с тех пор чаще навещать своих родственников на Кубе, помогать им во многом. Так что президент Обама поступил правильно.
Между тем, многие представители иммиграции заявили тогда, что отмена ограничений поможет режиму братьев Кастро, испытывающему огромные экономические трудности, удержаться у власти и даже увековечить свое правление. Говорит кубинец Тони Гонсалес, живущий в Майами.
Не следует забывать, что на Кубе продолжает существовать диктатура. Поэтому я считаю, что пока она не рухнет, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет восстановлена свобода, никакой помощи Кубе оказывать нельзя.
Споры о целесообразности отмены ограничений продолжаются до сих пор, в том числе и среди американских политиков. Не так давно конгрессмен от республиканской партии кубинского происхождения Марио Диас-Баларт выступил с инициативой вновь ввести ограничения на поездки и переводы. Он мотивировал свое требование тем, что на Кубе не происходит никаких улучшений в ситуации с правами человека, никакой демократизации режима и тем, что диктатура использует поступающие в страну средства в своих интересах. Диас-Баларт.
Мы хотели бы, чтобы данная поправка была принята и чтобы мы вернулись к ранее существовавшему положению. Цель – не допустить злоупотреблений со стороны режима, избежать того, чтобы огромное количество американских денег попадало в руки диктатуры Кастро.
О каких злоупотреблениях идет речь? Дело в том, что все кубинцы, имеющие валюту, обязаны менять ее у государства на некие условные деньги под названием СУС, на которые дозволяется делать покупки в валютном магазине. Причем курс условных денег по отношению к доллару значительно завышен. И, кстати, он был недавно вновь повышен. Говорит живущий в эмиграции кубинский экономист Эмилио Гонсалес.
Я думаю, что это стратегическая линия правительства Рауля Кастро, которое пытается с помощью американских денег поправить дела в своей экономике. Курс доллара при этом искусственно занижается, а разница идет в карман режиму, который контролирует иностранную валюту в стране и не допускает к ней ни юридические, ни физические лица. И это не только доллары, но и любая твердая валюта.
Между тем, кубинские власти никогда не упоминают ни о долларах, ни о том факте, что на сегодняшний день из США поставляется половина продовольствия, которое ввозит Куба для нужд населения. Не говорится, что граждане США, в данном случае именно американцы, а не кубинские иммигранты, находятся на втором месте по числу иностранцев, посещающих остров, внося таким образом весомый вклад в развитие туризма, одного из главных источников валюты в стране. Официальная Гавана лишь беспрерывно повторяет об американских экономических санкциях, наложенных за нарушение прав человека. Вот пример. Заместитель министра иностранных дел Кубы Абелардо Морено.
Блокада – это одна из мер в войне, которую американская администрация ведет против Кубы. Она была введена сразу же после победы нашей революции и до сих пор остается в силе.
Если говорить конкретно, то санкции – это запрет на поставку на Кубу современных технологий и оборудования, к примеру, авиационного, отказ от приобретения кубинских товаров и предоставления кредитов. Цель кубинской пропаганды, по мнению наблюдателей, доказать, что разруха на Кубе – это не результат бездарного правления репрессивной диктатурой, а следствие именно американских санкций. Кубинский диссидент Оскар Эспиноса.
Трудно в это поверить, но половина пригодной для сельского хозяйства земли на Кубе заброшена, на ней ничего не выращивается, хозяйства разорены, 85% продовольствия страна импортирует, в том числе из Соединенных Штатов, на которые приходится половина импорта. При этом кубинская пропаганда шумит о бойкоте и заявляет, что США, как враг номер один, ничего не продает Кубе.
Санкции против Кубы поддерживают не только США, но и государства Евросоюза. И отменять их, по мнению многих представителей кубинской и мировой общественности, пока нельзя. Так считает, к примеру, нобелевский лауреат, перуанский писатель Марио Варгас Льоса.
Любая диктатура представляет собой абсолютное зло для страны. Это постоянный источник насилия и коррупции. Она оставляет в обществе глубокие язвы, которые трудно вылечиваются. Диктатура отравляет будущее народа и создает менталитет, от которого трудно избавиться на протяжении нескольких поколений. Именно поэтому мы должны бороться с диктаторским режимом на Кубе всеми имеющимися у нас средствами. И в первую очередь путем применения экономических санкций. Это необходимо для достижения общих для нас всех идеалов демократии и свободы.
Последовательно против снятия экономических санкций выступают представители кубинской демократической оппозиции. Основной довод такой же, что у конгрессмена Диаса Баларта. На острове не происходит никаких положительных изменений. С требованием к США и Евросоюзу не изменять свои принципиальные позиции по отношению к Кубе недавно обратилась группа бывших кубинских узников совести, проживающих в Испании. Обращение зачитал Хулио Сесар Гальвес.
Мы требуем от стран Европейского Союза и США, чтобы они не ослабляли давление с целью добиться демократизации Кубы, чтобы кубинцы могли бы пользоваться свободой и такими же правами, что и американцы, и европейцы.
Как США, так и Евросоюз периодически анализируют ситуацию на Кубе с целью ликвидировать существующие ограничения в отношениях с этой страной. Однако всякий раз они убеждаются в отсутствии условий для подобного шага из-за непрекращающихся нарушений прав человека со стороны правящего режима. В США вопрос о санкциях вновь будет обсуждаться в сентябре.
Рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим международные темы. В Черногории начали публиковать первые результаты переписи, которую проводили еще весной. Население страны составляет 626 тысяч. Это чуть меньше, чем в 2003 году, когда проводилась предыдущая перепись. Результаты ожидались в Черногории с нетерпением. Обычная, казалось бы, статистическая процедура в молодой стране, провозгласившей независимость в 2006 году, имела несомненное политическое значение, рассказывает наш корреспондент на Балканах Айя Куге.
Переписи населения в Черногории предшествовала активная политическая кампания. Порой она была даже активнее, чем кампании предвыборные. Черногорское руководство пыталось убедить граждан, что они по национальности черногорцы, говорящие на черногорском языке. С другой стороны, настроенная просербски оппозиция призывала людей не отказываться от своей сербской национальности, утверждая, что в истории даже черногорские короли себя считали сербами, а самые известные черногорские писатели утверждали, что пишут на сербском языке. Сербский язык, на котором, как считалось ранее, говорили в Черногории, теперь назван черногорским. Перепись должна была прояснить некоторые вопросы. И в связи с двойственностью национального самоназвания и определения черногорцев, и в связи с тем, что черногорский язык стали называть таковым скорее по политическим, а не лингвистическим причинам. О чем говорят результаты статистиков? Почему они вызывают определенную напряженность между черногорцами и сербами? Об этом мы беседуем с главным редактором Черногорского бюро «Радио Свободная Европа» Славицей Брайович. Как у вас под Горицей объясняют тот факт, что число граждан сербской и черногорской национальностей по сравнению с предыдущей переписью населения в 2003 году изменилось немного, несмотря на то, что за это время Черногория стала независимым от Сербии государством, и можно было ожидать, что существенно возрастет число людей, считающих себя по национальности черногорцами?
Самый важный вопрос черногорской национальной идентичности тесно связан с отношениями сербов и черногорцев. Мы долго жили в общем государстве, в котором политику Черногории определяла политика Белграда. Это ясно отразилось на результатах переписи населения. Перепись в Черногории из вопроса статистики превратилась в вопрос политический. Вот простой пример. Во время переписи населения в 1991 году, это лишь 20 лет назад, у нас в Черногории было 62% черногорцев и 9% сербов. Начиная с 90-х годов, в течение 10 лет, в Черногории доминирующей была великосербская государственная политика. За этот период число черногорцев упало на 20%, а число сербов возросло на 23%. Причина ясна. Государственная политика Черногории опиралась на Белград, продвигая проект создания Великой Сербии. Начиная с 2003 года, пошел противоположный процесс. Началась борьба за независимость независимость Черногории, которая была завершена в 2006 году. Последняя перепись населения показала, что в Черногории число черногорцев по национальности возросло примерно на 2%, а число сербов упало на 3%. Но эта тенденция роста числа черногорцев все-таки проявляется медленнее, чем противоположное начало 90-х годов.
А может быть, какое-то число сербов просто покинули Черногорию?
Речь абсолютно не идет о миграции. Миграция сербов и черногорцев в данном случае была незначительной. Речь идет об одном и том же населении, которое свою национальность определяет либо в зависимости от политики, которая проводится в Черногории, либо под влиянием со стороны.
Политические представители сербов в Черногории утверждают, что нельзя верить результатам переписи 2011 года. В ее проведении участвовали только близкие к правящему режиму люди, и поэтому некоторые данные якобы сфальсифицированы.
Я убеждена, что эта перепись населения была относительно хорошо организована, и в ходе нее было немного возможностей для незаконных технических манипуляций. Однако есть один факт, показывающий, что на людей оказывалось давление, какие ответы нужно давать. Оказалось, что 30 тысяч человек не хотели раскрывать свою национальность. Это 5% от общего населения Черногории, то есть это на самом деле очень высокий процент. Мне кажется, что подобное могло произойти только в случае давления. Очень агрессивную кампанию вел сербский национальный корпус, призывая граждан Черногории определить себя по национальности сербами. Сильной была также государственная кампания с противоположными призывами признать себя черногорцами по национальности. Очевидно, что помимо этих кампаний были еще какие-то факты давления, если уж 30 тысяч человек почувствовали себя неудобно или, может быть, даже побоялись раскрыть, какой национальности они себя причисляют.
Похоже, что Сербия очень болезненно относится к тому, что родной язык Черногории с сербского переименовали в черногорский, включив в его стандарт архаическую лексику местных диалектов. Но это правда, что после распада Югославии все народы, говорившие раньше на сербско-хорватском языке, этот язык назвали своим именем. Теперь, помимо черногорского, существуют отдельные хорватский, сербский и боснийский языки.
Кажется, что самая небольшая разница именно между сербским и черногорским языками. Очень долго в Черногории официальным служебным языком являлся сербский, а теперь все резко изменилось. Раньше 63% граждан утверждали, что говорят на сербском языке, а по результатам последней переписи их число упало до 43%, а это ведь разница в целых 20%. Такой результат – следствие государственной политики. Черногорский язык вошел в Конституцию и преподаются в школах как единственный родной язык. Также в определенных национально ориентированных кругах часто можно услышать, какой-то черногорец, если он говорит на сербском языке и посещает сербскую православную церковь. Он не черногорец, а серб, который не решается признать, что он серб. Если все эти статистические вопросы связать в одну цепь, тогда на самом деле можно увидеть, насколько много в переписи населения пространства для разных политических манипуляций.
Кстати, результаты переписи можно толковать и по-другому. Все еще Черногории сербским языком пользуются 45% населения, а новым черногорским – 37%. Поэтому сербы на основании таких результатов требуют и сербский язык провозгласить в Черногории официальным и продолжать преподавать его в школах. Напомню, мы беседуем с журналисткой из Подгорицы Славицей Ибрайович. Могут ли результаты переписи населения повлиять на политическую стабильность Черногории?
Нет, времена крупных потрясений прошли. Черногория является международно признанным государством, и этому уже 5 лет. Мы и Сербия находимся на европейском пути, и Белград, как и мы, стремится присоединиться к европейской семье. Поэтому мы все находимся под пристальным вниманием Европы и США, а при таких обстоятельствах никакие политические потрясения невозможны. Однако мелкие политические раздоры наверняка будут. Мне кажется, что самая важная спорная тема – неразрешенный вопрос православной церкви в Черногории. В течение последнего года именно тема статуса сербской православной церкви в Черногории стала поводом для конфликта между Белградом и Подгорицей. Кажется, что эта тема остается самой серьезной проблемой в двусторонних отношениях.
Дней 10 назад Белград и Подгорицу посетил митрополит Русской православной церкви Иларион. пытаясь разрешить споры между сербской православной церковью в Черногории и канонически непризнанной черногорской православной церковью. Православные Черногории разделились, но пока неизвестно, какую поддержку верующих имеет каждая из этих церквей.
В переписи населения не ставился вопрос о том, кто поддерживает сербскую, а кто черногорскую православную церковь. Был вопрос лишь о том, каково ваше вероисповедание. Оказалось, что православное население в Черногории составляет 72%, мусульмане 16%, а католиков 3,5%. Перепись не дала нам ответа на вопрос о том, кто из православных какой церкви принадлежит. В Черногории действует сербская православная церковь, она носит имени Черногории, а другого государства и другой национальности. После распада общего государства и приобретения Черногории независимости, многие черногорцы считают, что церковь должна быть черногорской. Белград именно через сербскую православную церковь пытается оказать влияние на Черногорию. А Черногория, ее власти пока не нашли способа реагировать на столь глубокое проникновение в страну сербской православной церкви.
Часто можно услышать фразу: «Результаты последней переписи населения в Черногории раскрыли и даже оголили отношения между Сербией и Черногорией».
Это слишком короткий период, чтобы можно было раскрыть исторические процессы, однако намечаются определенные тенденции. Белград по-прежнему имеет большое влияние на некоторые круги в Черногории и не отказывается от своего вмешательства. Заметно также, как Черногория по численности населения намного меньше Сербии пытается оказать сопротивление такому влиянию и, кажется, ведет успешную борьбу за осуществление своего национального и государственного проекта. Перепись населения для нас является своего рода рентгеном, показывающим, как мы выглядим. Если сравнить результаты, например, с теми, что были 20 лет назад, действительно видно, что некоторые процессы длятся очень долго. Придется подождать еще лет 10, а то и больше, чтобы, исходя из отношений Сербии и Черногории, определить, в каком направлении мы движемся.
О результатах переписи населения в Черногории мы беседовали с главным редактором Черногорского бюро «Радио Свободная Европа» Славицей Брайович.
Со Славицей Брайович беседовала корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Айя Кугин. «Радио Свобода. Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вел программу Кирилл Коблин. Сразу после сводки новостей часа программа Сергея Сининского «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле задержаны два человека, подозреваемых в причастности к убийству 5 человек, 2 женщин и 3 детей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тульскую полицию, задержанные являются местными жителями. Источник в следственных органах отметил, что, судя по первым допросам, убийство мог совершить один из задержанных, ему 19 лет. Состояние здоровья британского подданного, находящегося в заключении в Москве, является критическим. Как заявило агентству «Франс-Пресс», его адвокат Анна Медведева, у 43-летнего Даррена Кина обострился тромбофлебит, а в бутырской тюрьме, куда он помещен, нет нужного оборудования для проведения диагностики. В Мосгорсуде сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. 14 активистов белорусской оппозиционной организации «Молодой фронт», задержанные во время пикета в поддержку своего осужденного лидера, в среду предстали перед судом в городе Дрибин Могилевской области. Они признаны виновными в проведении несанкционированной акции и неподчинении сотрудникам милиции. На заседании Совета безопасности ООН согласован проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление антиправительственных демонстраций. В документе содержится призыв к руководству Сирии уважать права человека и выполнять свои обязательства по международным соглашениям. Ожидается, что голосование по резолюции состоится сегодня. Экс-президент Египта Хосни Мубарак отрицает свою вину на начавшемся сегодня под Каиром судебном процессе. Мубараку инкриминируется причастность к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Правозащитники Азербайджана проводят кампанию по привлечению внимания мировой общественности к нарушениям прав человека в их стране. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: удастся ли Соединенным Штатам сохранить все наивысшие кредитные рейтинги? В федеральных округах России назначены инвестиционные уполномоченные. Поможет ли это привлечь инвестиции? Цена российской нефти превысила рекордный докризисный уровень. Пересмотра контракта с «Газпромом» добивается крупнейший в Европе покупатель российского газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Вечером во вторник президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий повышение прежнего лимита государственного долга страны и грядущее поэтапное сокращение государственных расходов. Технического дефолта по американским гособлигациям, который теоретически мог бы случиться уже в среду, не произошло. Лимит государственного долга за последние десятилетия повышался в США многократно, например, только за последние 11 лет, нынешнее повышение уже 9-е по счету, причем не самое существенное. 20 лет назад, в начале 90-х, оно по отношению к ранее намеченному лимиту было вдвое большим. И судя по реакции самих долговых рынков на все споры в Вашингтоне по поводу очередного долгового законопроекта, их участники, как и ранее, в результатах этих споров сомневались мало. Но проявились и другие факторы, отмечает аналитик долгового рынка из Московского инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Рынок так слабо реагировал на эту тему, поскольку еще у рынка не было серьезной альтернативы для инвестирования средств. То есть нет такого рынка с такой же ликвидностью, с такого же объема, с такими же крупными заимствованиями, чтобы удовлетворить спрос, который есть сейчас на безрисковые активы. То есть в данном случае американский рынок, да, при всей сложной ситуации в США, при экономических проблемах, при высоком уровне госдолга, тем не менее рынок сейчас не видит достаточно серьезной альтернативы этому рынку. Поэтому на все вот эти процессы, которые протекали в США, на все эти тревоги по поводу большого уровня госдолга, все равно реакция была сдержанная.
В Европе, например, неким базовым активом для всего долгового рынка являются гособлигации Германии, считающиеся в регионе наиболее надежными. Гособлигации Соединенных Штатов также можно считать базовым активом для целого ряда мировых финансовых рынков, но не всех.
В основном это так. Американские гособлигации выступают базовым активом для, например, рынка суверенных еврооблигаций, которые в основном номинированы в американской валюте. Поэтому все, что происходило сейчас в США вокруг повышения потолка госдолга, все это имело значение и для рынка суверенных еврооблигаций, в том числе и для России. Большая часть долга, которую внешнего имею в виду, номинирована в американской валюте. Но в основном, конечно же, американские гособлигации выступают базовым активом в большей степени для, например, корпоративного долга американских компаний, в меньшей степени для всех остальных стран. Там есть свои базовые ставки, свои гособлигации, собственно, уже другие валюты, которые играют для них большую роль, чем американский рынок.
Опасения, пусть в основном и за пределами финансовых рынков, относительно возможности технического дефолта США, теперь трансформировались в опасения возможности утраты страной наивысших кредитных рейтингов, позволявших правительству Соединенных Штатов занимать деньги на рынке под минимальные проценты, а по некоторым облигациям вообще без них. Причем такого рода опасения существовали и на самих финансовых рынках, хотя их непосредственная реакция на события оказывалась неизменно совершенно иной.
Отсутствие непредвидимая реакция, она вполне объяснима, поскольку помимо риска снижения кредитного рейтинга США, существуют и другие факторы, среди которых следует указать в первую очередь замедление американской экономики. Все последние данные, включая данные по ВВП, публикация индекса деловой активности, все это подтверждает, что американская экономика замедляется. Отсюда на рынке существует достаточно высокий спрос на безрисковые активы, который сглаживает эти опасения по поводу кредитного рейтинга. В первую очередь инвесторы определяют спрос на американские гособлигации в такой ситуации, поскольку при всей такой непростой ситуации с госдолгом они все-таки рассматриваются как безрисковый актив по сравнению, скажем, гособлигаций других стран, в том числе европейских, где существуют свои долговые проблемы. Поэтому спрос на них сейчас достаточно большой именно из-за опасений замедления экономики американской.
Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал». Во вторник два из трех ведущих международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch заявили, что сохраняют свои кредитные рейтинги США на прежнем, наивысшем для себя уровне. При этом одно из них, агентство Moody's, присвоило американскому рейтингу негативный прогноз. Третье из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's пока не выразило своего отношения к новому долговому соглашению в США. Но именно от этого агентства участники рынка в первую очередь и ожидали возможного снижения наивысшего до сих пор рейтинга Соединенных Штатов. Кстати, из стран Большой Семерки сразу две, Япония и Италия, не имеют сегодня наивысших рейтингов по версии Standard & Poor's. Но если допустить, что рейтинг США будет снижен, теоретически, какие это могло бы иметь последствия как для самих США, так и для мировой экономики в целом? Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Хотя этот сценарий маловероятен, но последствия были бы огромными, потому что доллар до сих пор является резервной валютой. И поэтому снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов привело бы к падению долларовых обязательств, прежде всего облигаций государственного займа Соединенных Штатов. Упал бы курс доллара, с падением курса доллара поднялась бы цена на нефть, потому что нефть оценивается в долларах. Это оказалось бы шоком для мировой экономики. То есть тут уже, как цепная реакция, были бы огромные последствия.
Общий накопленный государственный долг Соединенных Штатов составляет примерно 90% объема национальной экономики. Для сравнения, это чуть выше, чем средний показатель текущего долга для 17 стран еврозоны. Но какова его общая структура?
Государственный долг Соединенных Штатов официально составляет 14 триллионов 300 миллиардов долларов. Но из них примерно 4 триллиона 600 миллиардов находится в межведомственных государственных учреждениях Соединенных Штатов, прежде всего в пенсионном фонде. И так называемый публичный долг, то есть долг, который торгуется на рынке и находится в обращении, это 9 триллионов 800 миллиардов, почти 10 триллионов долларов. Но из них 46%, 4 триллиона 500 миллиардов, находится во владении других государств и частных держателей, но прежде всего центральные банки других государств. Китай имеет 1 200 000 000 000, Япония почти 1 000 000 000, Тайвань, Гонконг, Великобритания, Россия, Бразилия. То есть 4,5 триллиона долларов государственных облигаций Соединенных Штатов находятся во владении других государств. И если эти облигации окажутся менее надежными и процентный рейтинг снизится, то это будет большим ударом по балансам центральных банков крупнейших мировых стран, снизит доверие в системе мировой торговли. То есть последствия будут очень крупными, и все они отрицательные для всех стран и для мировой экономики.
Эксперты подсчитали, что сегодня в каждом долларе государственных расходов Соединенных Штатов 40 центов приходится на заемные средства. В этом контексте можно ли, на ваш взгляд, ставить вопрос таким образом, что теперь фактически речь идет о пересмотре самой концепции жизни в долг?
В принципе, все крупные страны мира с конца 18 века имеют систему государственного долга, организованного в государственных облигациях. И долгое время казалось, что по мере роста экономики государственный долг и дефициты бюджета не представляют очень большой опасности. Но постепенно, начиная с конца 19 века и особенно после Второй мировой войны, создана во всех развитых западных странах система социального обеспечения, которая, в общем-то, сейчас оказывается непосильной. И в этой ситуации Соединенные Штаты в начале 90-х годов впервые практически в своей истории среди западных стран изменили политику, и вместо бюджетного дефицита появился бюджетный профицит. И сразу в Соединенных Штатах улучшились государственные финансы, ускорился экономический рост. То есть опыт показал, что, в общем-то, бюджетный дефицит для экономики плох, оттягиваются средства от инвестиций. И поэтому установка политическая, психологическая, идеологическая именно на то, чтобы действительно отказаться от роста государственного долга, отказаться от бюджетного дефицита. Те же процессы происходят в еврозоне и вообще в европейских странах, прежде всего в Великобритании. То есть действительно происходит пересмотр той концепции роли государства в экономике и роли государственных финансов и приоритета государственных финансов перед частными инвестициями. Происходит этот пересмотр той концепции, которая сложилась по меньшей мере после Второй мировой войны.
Но согласитесь, первые же 3-4 года после глобального финансового кризиса не самое удачное время для столь радикальных перемен.
Практически сейчас осуществить это очень трудно, но, по-видимому, произошел перелом, и после окончания рецессии, которая, естественно, требует расходов на пособие по безработице, на поддержание банков и решение прочих проблем, после этого будет действительно пересмотр всей концепции, или, как говорят, парадигмы существования современных развитых западных стран с тем, чтобы сокращать государственные расходы. Поэтому, да, пересмотр произойдет, он уже происходит.
Профессор Михаил Бернштам, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Соединенных Штатах.
В конце марта российский президент Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации Магнитогорске дал ряд поручений правительству, связанных с улучшением внутреннего инвестиционного климата. В результате в мае в стране был сформирован новый механизм поддержки бизнеса – Институт специальных инвестиционных уполномоченных в федеральных округах. Они, по словам главы государства, должны оказывать содействие компаниям в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти. Таким образом, Дмитрий Медведев формально прислушался к мнению российского экспертного сообщества, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема связана с тем, что экономическое развитие в целом, оно ключевым образом зависит от того, осуществляют фирмы инвестиции или нет. Ну, грубо говоря, экономического роста без инвестиций не бывает, особенно устойчивого роста. Как показывают достаточно многочисленные обследования предприятий, которые проводились и нами, в том числе, как раз фирмы, которые что-то делают, то есть более активные фирмы, пытающиеся расширять объем производства, вкладывать инвестиции в развитие своего бизнеса, выходить на новые рынки, они сталкиваются с гораздо большим объемом проблем и препятствий, чем фирмы, которые ничего не делают. Именно поэтому в рамках экспертной группы, которая у нас работала по стратегии 2020, мы формулировали некие предложения о необходимости появления специального органа и специальных людей, которые были бы сфокусированы в своей деятельности на проблемах фирм-инвесторов и пытались решать эти проблемы.
Минувший вторник каждый из 8 федеральных округов России получил своего инвестиционного уполномоченного. Согласно решению президента, в 7 из них они будут работать в ранге заместителя полномочного представителя, а в Центральном федеральном округе – в ранге помощника полпреда. На встрече со своими назначенцами Дмитрий Медведев еще раз обозначил круг их обязанностей.
Вы должны обеспечить оперативное рассмотрение вопросов, которые будут у инвесторов. И прежде всего возникающие у них трудности, а также нужно будет выявлять и устранять причины возникновения этих трудностей. Особенно если речь идет о системных препятствиях, то есть не разовые какие-то проблемы, которые тоже могут быть, а системные препятствия, которые изначально были заложены в региональном или федеральном законодательстве.
Нужно работать без излишней бюрократии, не подменяя существующие механизмы, потому что мне не нужно, чтобы вы просто превратились в альтернативных прокуроров по инвестиционным вопросам. Но если жалоба поступает, разбирайтесь и находите решение. При этом излишне объяснять, что навязывать свои услуги никому не надо. Если инвестор не хочет, то, естественно, вы не приставайте к нему, не говорите, что мы вам все равно поможем.
Как отметил президент страны, 2/3 проблем у бизнесменов, как российских, так и иностранных, возникает в регионах, которые теперь становятся основным фронтом работы инвестиционных уполномоченных. директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев готов с таким утверждением согласиться, но с определенными уточнениями.
В регионах есть чиновники разного типа и разного уровня. Есть региональные чиновники, которые подчинены губернатору или мэру. И есть одновременно чиновники территориальных органов федеральных ведомств. Это различные надзоры, агентства там, и так далее и тому подобное. При этом, если брать количественные пропорции, то, как это, так сказать, ни странно будет звучать, на сегодняшний день в регионах федеральных чиновников в 3 раза больше, чем региональных чиновников. Когда мы смотрели на проблемы, с которыми сталкиваются фирмы, вот, прежде всего фирмы-инвесторы, то выяснялось парадоксально вещь, связанная с тем, что отнюдь не всегда и не везде губернаторы или мэры действительно создают условия для ведения бизнеса. Но в ряде регионов они действительно пытаются это делать. Но парадокс в том, что территориальные органы федеральных ведомств, находящиеся в конкретных регионах, не имеют никакой мотивации к тому, чтобы решать проблемы инвесторов. В лучшем случае их мотивация сводится к тому, чтобы действовать по инструкции и соблюдать, так сказать, все требования, которые приходят им из Москвы. В худшем случае, к сожалению, эти худшие случаи, они очень довольно распространенные, они используют эти самые, так сказать, нормативные требования, спущенным сверху для того, чтобы вымогать взятки. И их, в общем, совершенно не интересует, будут инвестпроекты реализованы, не будут, как бы нет, используют как некую кормушку.
Иначе говоря, насколько я вас понял, президентские решения о назначении инвестиционных уполномоченных федеральной округа – это не совсем то, что нужно было бы сделать.
Идея вот этого самого инвестиционного уполномоченного, точнее, уполномоченного по защите прав инвесторов, она была связана как раз именно с тем, чтобы была возможность воздействовать на такого рода федеральных чиновников. И чтобы было, так сказать, некое окно, куда могли обращаться при необходимости инвесторы с жалобами. В чем, к сожалению, может быть некая слабость вот того решения, которое по факту было реализовано. Когда мы формулировали это предложение, мы говорили о уполномоченном по защите прав инвесторов на федеральном уровне. По аналогии с уполномоченным по защите прав ребенка, уполномоченным по защите прав человека. Это звучит, может быть, тоже немножко чудно, но для мира в целом. Мы на одну доску ставим, соответственно, там детей, политических заключенных, условно говоря, и инвесторов. Но вот мы как бы живем в такой стране, где, тем не менее, они оказываются на одной доске, к сожалению. И в той конструкции, которую мы предлагали, на самом деле этот уполномоченный по защите прав инвесторов на федеральном уровне, он обладал довольно большими правами, с возможностью воздействия на людей, сидящих в центральных аппаратах в Москве, в профильных ведомствах. К сожалению, из вот этой идеи реально была реализована часть в виде появления этих уполномоченных в округах.
В соответствии с поручением президента, инвестиционные уполномоченные должны представить доклады об организации своей работы в федеральных округах к началу октября. Кроме того, их обязали регулярно направлять в администрацию главы государства и в Министерство экономического развития отчеты об обращениях инвесторов, а также свои предложения об изменении законодательства.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Цена российской нефти превысила рекордный докризисный уровень. Пересмотра контракта с «Газпромом» добивается крупнейший в Европе покупатель российского газа. Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти чуть превысила уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года и составила $109.17 за баррель, заявил в понедельник руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович, то есть на 7 центов больше, чем 3 года назад. Нынешние темпы роста российской экономики оказываются вдвое ниже предкризисных, хотя темпы роста самих цен на нефть, тогдашние и нынешние, весьма похожи. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Следует, во-первых, сказать, что сейчас темп роста экономики существенно медленнее, то есть в первом полугодии 2011 года российский ВВП вырос на 3,9%, в то время как в первом полугодии 2008 года рост был 8,5%. И действительно, цена на нефть в 2008 году все-таки играла значительную роль, потому что высокие экспортные доходы, они позволяли России привлекать капитал. Я напомню, что до, собственно, кризиса осени 2008 года темпы роста банковского кредитования были исключительно высокие, больше чем 50% ежегодного роста. Этот финансовый рычаг, он был очень важным стимулом и поддержкой экономического роста, и, безусловно, фактор высокой цены на нефть до кризиса был очень значим. Сейчас мы видим, что, несмотря на высокую цену на нефть, Россия, к сожалению, не может воспользоваться вот этими дополнительными доходами. Экономика фактически не принимает эти финансовые ресурсы.
Хотя только за последние 12 месяцев, с июля 2010 года, по словам руководителя департамента Министерства финансов Александра Саковича, средняя экспортная цена российской нефти повысилась на 55%. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Быстрый рост цен на нефть в 2011 году вывел их уровень до фактически до кризисного. И выход цены на нефть на докризисный уровень в общем и целом корреспондирует с другими важными макроэкономическими индикаторами, в том смысле, что многие из них тоже достигли фактически докризисного уровня. Речь, например, может идти о промышленном производстве, которое как раз в середине года чуть-чуть превысило докризисный уровень. Речь может идти и о потреблении, даже немного выше, чем докризисный уровень. Единственное исключение – это инвестиции в основной капитал, который еще пока существенно ниже, больше, чем на 10%, ниже, чем докризисный уровень. И это отражает осторожность, видимо, и неуверенность бизнеса в том, что сейчас лучшее время, так сказать, для инвестиций.
Средняя за первые 7 месяцев этого года экспортная цена российской нефти превысила рекордный уровень первых 7 месяцев докризисного 2008 года, заявил в понедельник руководитель департамента Министерства финансов России Александр Сакович.
Крупнейший в Германии энергетический концерн «Е.ОН» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд для решения вопроса о цене на природный газ, поставляемый ему российским «Газпромом». Как сообщил заместитель генерального директора компании «Газпром-экспорт» Сергей Чулпанов, в результате длительных переговоров между партнерами с начала января 2010 года формула цены была скорректирована. Однако уже через месяц «Е.ОН» вновь инициировал процесс ее пересмотра. Но переговоры к успеху не привели, после чего немецкая компания обратилась в суд. Вероятно, такому развитию событий могла способствовать история с небольшой итальянской компанией «Эдисон», которая в конце июля под угрозой судебных разбирательств договорилась с «Газпромом» о пересмотре цен по долгосрочным контрактам с учетом изменившихся рыночных условий. Объем ее закупок составляет около 2 миллиардов кубометров в год, что несопоставимо с контрактами «ЕОН». Аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
На сегодняшний день ЕОН является одним из крупнейших потребителей «Газпрома». Оценки варьируются, но консенсус сходится на том, что компания закупает у российского концерна примерно 15-20 миллиардов кубометров газа ежегодно, ну что примерно занимает половину от немецких потребностей. Соответственно, очевидно, что такие значительные объемы являются крайне важными для «Газпрома». И, собственно, конфликт, который, собственно, может разразиться между ЕОНом и «Газпромом», он является таким достаточно существенным.
Недовольство партнеров «Газпрома» его ценовой политикой можно понять, согласны эксперты. Сейчас поставки газа на европейский рынок проводятся по двум схемам. На основе долгосрочных договоренностей, прежде всего с российским концерном, а также по спотовым, то есть фактически разовым контрактам. Причем последнее, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, сейчас европейцам более выгодны.
Я вот не знаю, вам понравилось бы смотреть, как на протяжении нескольких лет подряд вы переплачиваете своему постоянному партнеру за его газ. Вы видите, что на свободном рынке, на спотовых рынках газ продается дешевле. Ну, на протяжении двух последних лет это было от 30 до 55 долларов дешевле за 1000 кубометров, чем газ «Газпром». И поэтому, естественно, что многие партнеры обращаются к российской компании с просьбой каким-то образом проявить гибкость и принять новую формулу ценообразования. Возможно, такую, которая была бы более интерактивной, то есть реагировала бы на конъюнктуру рынка.
Схожее мнение и у Дениса Борисова из Банка Москвы. На сегодня, по его данным, разница в цене между долгосрочными и спотовыми контрактами составляет в среднем уже от 100 до 150 долларов за 1000 кубометров.
Практика последних лет, когда целый ряд европейских партнеров «Газпрома» настаивает на пересмотре условий ценовых по долгосрочным контрактам, основная причина связана с падением спотовых цен на газ в Европе, в то время как в долгосрочных контрактах «Газпрома» учитываются котировки газа, привязанные к изменению цен на нефтепродукты. Собственно, этот паритет по нефтяной корзине, он выше, нежели спотовые цены на газ, и это вызывает тревогу европейских потребителей, поскольку они не хотят переплачивать.
Несмотря на очевидную разницу в ценах, «Газпром» пока жестко отстаивает действующую схему поставок своего газа на европейский рынок, основанную на долгосрочных контрактах и привязанную к конъюнктуре нефтяного рынка. Такая неуступчивость российской монополии, по словам Михаила Крутихина, уже стала причиной заметного ослабления ее позиции в Европе.
У «Газпрома» «Газпрома». На его веб-сайте висят гордые слова руководителей, где сказано, что «Газпром» зарабатывает много денег в Европе благодаря тому, что на переговорах проявляет самую твердую позицию. Но твердая позиция приводит к тому, что доля «Газпрома» на европейском рынке постоянно снижается. Она была когда-то почти 49%, а сейчас она опустилась где-то до 24-23%. То есть вот эта неуступчивость по сравнению с другими поставщиками, например, Норвегией, она, конечно, бьет по «Газпрому» и по его репутации, и, в конце концов, по финансам.
В среднесрочной перспективе, как считают эксперты, ситуация на европейском газовом рынке вряд ли изменится, и цены спотовых контрактов не приблизятся к стоимости долгосрочных российских поставок, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Исходя из того, что доля спотового рынка в общем европейском балансе все-таки относительно невелика, примерно, опять же, по разным оценкам составляет от 10 до 25%, как следствие, безусловно, риски того, что какие-либо факторы могут оказать влияние и привести к резкому взлету котировок, они, безусловно, есть. Однако в настоящий момент, как минимум в ближайшие 5 лет, более вероятно, что спотовые цены на газ в Европе останутся все-таки под давлением, связанное с сохранением достаточного количество предложений газа, а также возможностью начала поставок в Европу газа из США, где он стоит еще дешевле, нежели в Европе.
Что же касается судебного спора между ЕОН и «Газпромом», то его исход специалисты предсказывать не берутся из-за отсутствия информации о деталях действующих контрактов. Однако они считают, что в любом случае это разбирательство будет знаковым. В случае успеха немецкого концерна подобные иски «Газпрому» могут подать и другие крупные его партнеры, например, итальянская компания «Eni» или французская «Gaz de France-Suez».
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект был принят Верхней палатой Конгресса США.
31-летний житель города Энгельхоль был задержан полицией по обвинению в самостоятельности.
Народ Сирии, безусловно, хочет другой власти и реформ. И мы надеемся, что на Сирии
в сербском крае Косово будут продолжать
жесткие угрозы для органа зрения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».